такого тошнотворного времени, как минувшие 2 месяца революции, не переживала Ольда Арестовна никогда. Много читав о европейских революциях, могла она себе представить и это переворачивание всех ценностей и понятий, смещение чувств для людей с душевной жизнью, полосу унижений и оскорблений. Когда, как пишет Тен, случайная уличная толпа считает свою волю народной и готова на любую низость. Но только своими глазами, с отвращением наблюдая это на улицах, лица, сцены, мусор на тротуарах и каналах вечного города, и когда почтальоны ставят ультиматум разносить или не разносить почту, балаганный журналист амфитеатров призывает не жалеть памятников и дворцов, идолов самодержавия, можешь ощутить все это обезумение, называемое Великой революцией. И такая тоска слабости. Неужели никогда уже не придется пожить нормально? Ведь революция укладывается, Андозерская знала, десятилетиями. Тоска слабости человека с его единственной жизнью прежде размышления историка о том, как же это уложится в обществе. Но стыднее, чем свое унижение на курсах, на улице или перед горничной, Ольда Арестовна переживала унижение всей России. Ей стыдно было за невежественные словеса бесчисленных резолюций, за такую явную униженность совсем неуважаемого ею временного правительства, что ни день исторгающего пустопорожние растерянные воззвания. И стыдно за власть темной кучки исполнительного комитета надо всей Россией. Наконец опубликовали список, там вовсе не оказалось известных имен и скандально мало русских. Во Франции хоть этого не было. И стыдно даже за его безвластие. Все было до того карикатурно мерзко, что когда вдруг появился Ленин и с балкона Кшесинской засвистел соловьем-разбойником, этим свистом, срывая фиговые листочки из самого исполнительного комитета, так хоть дохнуло чем-то грозно настоящим. Это, по крайней мере, не была карикатура и не ползание на брюхе. Это был нескрываемо обнаженный кинжал. Ленин каждую мысль прямолинейно вел на смерть России. А сколько находилось людей, которые только смеялись, что он при речах от возбуждения будто вскакивает на перила. Нет, карикатурен был не Ленин, а сам исполнительный комитет. Против Ленина он предлагал бороться только словом. «Какие вы милые стали! Вы же всегда боролись бомбой!» Не так далеко было до особняка Кшесинской по Каменноостровскому. Ольда Арестовна дважды ходила туда постоять среди толпы, сбирающихся, как на аттракцион, любопытных. Раз слышала и Ленина. Разочаровывающе мелкая фигура, картавость, бесцветный крикливый голос. Но ведь и Марат был не краше, а мысли на самом деле уже тем сильны, что за пределами повседневного разума, что предлагают опрокидывать и самое незыблемое. При полном бездействии власти, при разрушении управления, этот рычаг может сильно сработать. Неуместно смеяться над ним. Сегодня Ольда Арестовна пошла бродить среди издуманного торжества первомайского праздника. Всякая революция любит зрелище и любит смотреть сама на себя. Картинность, конечно, была немалая. Десятки грузовиков, хрипло погуживая, продвигались через людские столпления, останавливались. Один из дежурных на грузовике ораторов произносил что-нибудь хвалебное о революционном народе, и грузовик двигался дальше. Неимоверное количество красных флагов. То на знамени повар, горничная и лакей, то официанты идут с плакатом «Отменно чаевых», то шагают неисправные теперь почтальоны, телеграфисты, вагоновожатые. Все своими отдельными колоннами. То саперы, не в лад празднику несут знамя с Георгием Победоносцем и множество непривычно красноголовых женщин. Простой красной бязью, как платками, повязаны головы, и даже целые колонны из таких. А у распорядительниц и юбки красные, шутили с тротуара, малявинские бабы идут. А, пожалуй, самая демонстративная улица — Большая Конюшенная, вся забита озабоченной многотысячной очередью к городской железнодорожной кассе, перегорожена шествием и даже прохожим. Но было и острее к сердцу. Плакат «Свободная церковь свободному народу». А за ним батюшка ведет 200 школьников, и они надрываются тонкими голосами «Отречемся от старого мира». С тротуара спрашивают «Батюшка, а что такое свободная церковь?» Отвечает уверенно «Без обер-прокурора и все выборное. Вот Григория Петрова в епископы. Так он же не монах. Так именно каноны и надо пересмотреть народным сознанием». Да ни в одном месте эти юнцы с революционными песнями поют по записочкам в руках «Иди на врага, люд голодный». А есть и шестилетние. С тротуара «Сечь их надо, а не по улицам вести». И реалист отвечает гордо «Мне 10 лет, а я гражданин, а вам 50, а вы холоп». И мальчику аплодируют. Кажется, мирные улицы, уже отошедшая революция, сплошной радостный праздник. А страшно. Да, если хорошо приглядеться, есть невеселые лица, прикрытые, стянутые, не смеют проявиться. А сколько вообще не вышли, чтоб этого не видеть? А сколькие переоделись, как Ольда, попроще? В хорошей одежде становится на улице неуютно. У Николая Романова в банке 36 миллиардов. Да ежели только собрать налоги с буржуйских домов, так и будут миллиарды. Капиталистам продиктуем диктатуру. Шагают строем рабочие с ружьями. Лозунг «Поголовное вооружение народа». С тротуара изумляются. Кого ж еще вооружать? Уже и так 14 миллионов под ружьем. Вооружить пролетариат. А против кого? Ответа нет. Мирные шествия, весенний праздник. А против кого? И сегодня тоже завернула Ольда Арестовна к Шесинской. Какое-то гнездится в нас влечение к опасности или взрыву, или ядовитому укусу. И нигде не стеснялись ленинцы, но тут особенно. С веселой музыкой пришла колонна матросов с роскошным шелковым знаменем РСДРП, Кронштадтский комитет. Подняли знамя на балкон, и матрос долго объяснял, что про Кронштадт лгала буржуазная печать. Никаких там кровавых расправ не было, и никакой отдельной республики. Но мы, кронштадтцы, не допустим, чтобы дело свободы сорвала кучка буржуев. Мы не выпустим оружие из рук. Для нас Ленин — личность святая. Публика требовала, чтобы выступил сам Ленин. Отвечали, что нет его, он на Марсовом поле. Неправда, мы были на Марсовом, там нет никакого Ленина. Следующий. Мало говорить «долой временное правительство». Надо идти и свергнуть его, и взять средства производства в свои руки, а Николая II на фонарь. Когда же с улицы слишком шумно возражали, большевистский оркестр играл «Марсельезу» и заглушал. А потом новый кронштадтский матрос. «Товарищи, в нас сила! Мы хотим отмщения за нашу кровь от 1861 года до 1905. Если будет нужно, в Петрограде снова загрохочут пушки. Крови еще много будет». Так откровенно все говорилось и почти никому не слышимо. Глава 40. С годами мы так меняемся, что не только не узнаем самих себя, своих былых фотографий, своих когда-то записанных мнений, это бы ничего. Все развивается и в развитии меняется. Но в старости обидно вспомнить, как целые периоды твоей жизни направлены были не туда, потеряны были не на то. Обидно именно сейчас, когда так дорого последнее время, а нет его. Когда так нужно, несравненно нужнее всего прежнего, хоть сколько-нибудь сил, а нет их. Почему так важно было столько сил убить когда-то на дискуссии с Михайловским? Разве в нем была истинная опасность? Или как мог сомкнуться с этим мелочно-злобным деспотом Лениным и на втором съезде партии, и потом после ликвидаторов, и казалось, что они надолго вперед заодно? А вот в исторические и роковые дни России кто выявился для нее коварнее, чем этот Ленин? И недолог срок человеческой жизни, но и не так уж мал. И сколько раз за него мы успеваем повернуться и измениться? Мать, белинская отдаленная родственница критика, направляла к религии. Отец ото всех 13 детей, от двух жен, требовал трудиться. Мелкопоместный, 200 десятин земли. А Георгий, старший от второго брака, слушая о военных подвигах отца, отринул быть штафиркой, замечтал стать полководцем и в 9 лет в Воронежскую военную гимназию, и там проглатывал военные книги, впрочем, уже вступал и в диспуты с законоучителем. Потом Петербург, Константиновское юнкерское училище и страстное подражание старшему единокровному брату Митрофану, выпускнику Академии Генерального штаба, блестящему офицеру, пессимисту и скептику под образ лермонтовского Печорина. И загадочно кончил самоубийством в Киеве, в саду святого Владимира. Но уже и юнкером Георгий отклонялся ко взглядам демократическим и революционным. Приехал домой, а мать склоняется продать землю не крестьянам, ниже цена, а купцу. Помешал. Тогда сожгу хлеб у купца и объявлюсь властям. Продали крестьянам. А желание быть полководцем растерял. Окончив училище, выхлопотал освобождение от офицерской службы и в 17 лет поступил в горный институт. При смутных представлениях о народе он жаждал идти в народ и очень стеснялся, как это надо делать. Начал вести занятия с петербургскими рабочими. Кое-кто из них, а больше учащаяся молодежь, на праздничный Николин день в декабре 1876 года устроили демонстрацию у Казанского собора. И тут Плеханов выступил со своей первой революционной речью, ставшей знаменитой в истории России. А после нее, при возгласах «Да здравствует земля и воля», развернули красное знамя, тоже первое в русской истории. Подступивших полицейских даже обратили в бегство. После того дня были аресты, но Плеханов ускользнул. 3 года жил по подложным документам, пытался стать деревенским учителем по подложному аттестату. На рабочих похоронах в Петербурге студенческой группой отбили от ареста рабочего оратора. Искал, где мог, благоприятных случаев для агитации в народе. Ездил и на Дон, где казаки волновались против вводимого земства. Несколько раз задерживался полицией, но всегда удачно отпускали. Весной 1878-го написал программу партии «Земля и воля». Продолжать титанов народно-революционной обороны Болотникова, Булавина, Разина, Пугачева. А через год против этой программы пробилась мысль Александра Михайлова. Работа среди крестьянства медленна, трудна. Это бочка Данаид. Надо не агитировать в массах, а наказывать и дезорганизовывать правительство. И тем мы достигнем народной свободы. И Ткачев тоже призывал к прямому захвату власти революционным меньшинством, диктатуре революционеров. Так все меньше верили в способность народа добиться чего-нибудь собственными силами. Из народничества вытравлялась вера, собственно, в народ. Плеханов воспротивился. Он соглашался на террор частичный, фабричный, аграрный, но лишь как дополнительное средство к агитации народных масс. И ушел с земледельческого съезда в Воронеже, создавал черный передел. Тот быстро умер, но из него пошли ростки российской социал-демократии. Эти 3 года Плеханов жил нелегально и даже готовился не отдаваться в руки полиции без вооруженного сопротивления. Не пришлось. А в начале 1880-го, когда в Петербурге ожидалась массовая проверка паспортов, выехал за границу вместе с женой Розалией Марковной, курсисткой-медичкой. А, наверное, роковая ошибка. Выезжаешь, думаешь, на несколько месяцев. Вот, переждать сплошную проверку. Кажется, опасный короткий период. Опасными кажутся лишь преследования от царского самодержавия. А не знаешь, какой это сухой, выматывающий и бесплодный ужас иммиграция. Уезжаешь на несколько месяцев, и кто бы тебе прошептал? На 37 лет. Сразу туберкулез и вечный бронхит, безденежье. Твое писательство нигде ничего не зарабатывает, кормит жена, а ей еще надо добиться диплома доктора. Из 3 дочерей 1 умерла, 2 растут, почти не зная русского языка. Порыжелая пальтишка, жалкий костюм, бахрома брюк. Швейцарское правительство высылает. Жена остается работать в Женеве, Георгий Валентинович, через границу во французской деревне. Потом высылает и Франция. Лондон. Потом Швейцария разрешает вернуться, и 22 года там. Даже и в 5-м году не было средств подняться на поездку в Россию.